действительно у самой намерения выдвигаться кандидатом в президенты?
Мечтал об этом всю жизнь.
Забыли, как бывший президент Кариму в Андижане подавил путч? Но так мы напомним.
Уходи! Уходи!
Там в политике, куда вы ринулись, не понимаю, другие законы.
Застрелись, офицер!
Милиционер, лицо неприкосновенное.
Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! Вы красавцы!
Привитание. Меня зовут Дмитрий Гурневич, я журналист Радио Свобода. Гэты падкаст называецца «Красаўцы. Вайна супраць народу ў жніўні 2020 году». Ён расказвае пра пратэсты пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іх страхі і слабасці, пра тое, як усё выглядала знутры. Пра гэта нам раскажуць былыя сілавікі, чыноўнікі і тыя, хто ўсё вырашаў, хоць і не думаў, што пра гэта стане вядома. Дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол» у сеціве з'явіліся гадзіны тэлефонных размоваў міліцейскага начальства пра падаўленне пратэстаў. Запісы гэтых размоў рабілі спецслужбы Беларусі, але базу дадзеных з гэтымі файлами потым узламалі «Кіберпартызаны». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аудыёзапісаў. Выборы 2020 года обещали быть непрыкметными и нудными. Лидия Ярмошина, как и на попередних 5 президентских выборах, обвестила переможцем Александра Лукашенко. Але уже сама кампания показала, что отбывается нечто, чего у Беларуси не было николи. У вынику узник наибуйнейший за годы основания державы политический кризис. И роль силовиков им – одна з ключавых. Пра радыкальныя зрухі ў краіне стала зразумела за некалькі месяцаў да выбараў. Хто з прэтэндэнтаў мае рэальную падтрымку, выявілася яшчэ падчас збору подпісаў і перадвыбарчай агітацыйнай кампаніі. Падтрымка апазіцыйных удзельнікаў змагання за ўладу была настолькі масавай, што людзі ўпершыню паверылі ў магчымасць перамогі незалежнага кандыдата.
То, что нечто уже пошло не так весной, это полные люди у системы, они отчували.
Анатоль Котов у момент выборчей кампании працевал у керавництве с правами президента.
Это все пошалося с ковидом. Это хвороба, это небеспечная хвороба. И она вошла у каждый дом. Так мовить с экрана телебачення, и сам Лукашенко, и он сказал, что это все, так мовить, некие несерьезные речи, а это все вовсе нечто фейковое, и некто придумал, и когда некто помирает, то он сам виноват в том, что он помер. Так само виноват в том, что он захворел. И вот это, конечно, оно не додавало никакого оптимизма. Но вот ковид, на жаль, для системы, и он опынулся тем тестом, який она не сдала.
Дату выборов 9 жнивня обвестили напередодні Дня Перемоги, привязавши до гэтага пэўную, на их думку, символику.
Эта дата хотя бы символична, потому что сегодня, завтра, в день Великой Победы, начинается главная избирательная кампания страны.
Але нешта пошло не так.
Скажите, пожалуйста, у вас есть действительно у самой намерение выдвигаться кандидатом в президенты, или вы просто спарринг-партнер?
Мечтала об этом всю жизнь.
Гэты отказ Ціхановскай на пытанне Ярмошиной можно было б цалкам справедливо лічыць фразой году. А як Ціхановская сёння узгадвае тыя некалькі месяцаў перед выборами?
Вы знаете, я вот глядя назад, я понимаю, что постоянно у меня было чувство страха. Ты не знаешь, как действовать, что делать. Ты оказался здесь совершенно случайно. Первый шаг был ради мужа. Но потом, когда я увидела те многотысячные очереди, ты понимаешь, что что-то начало происходить. Но я помню каждодневное чувство страха.
Было не только страшно. Ціхановскай, якая не была палітыкам, не хапала досведу. Яна адчувала разгубленасць.
Еще было ощущение хаоса. Ты просто не знаешь, что делать. Ты вот в это влился, как и все белорусы, а куда двигаться без опыта, без понимания целостной картины, ты просто идешь вместе с людьми вперед. Нам тогда казалось, что мы уже победили. Мы победили свой страх прежде всего, безразличие свое победили, но репрессивную машину тогда победить не смогли.
Улады ўжо за некалькі месяцаў да выбараў занепакоіліся зменай грамадскіх настрояў і пачалі рэпрэсіі. Арыштавалі актыўных палітыкаў, блогераў, вывелі з гульні галоўнага апазіцыйнага кандыдата, банкіра Віктара Бабарыку. Пачалася падрыхтоўка рэпрэсіўнага апарату да дня выбараў. Улады былі гатовыя ўжыць сілу супраць патэнцыйных пратэстоўцаў.
Вчера состоялось селекторное совещание с министром внутренних дел по вопросу обеспечения защиты личного состава.
Говорит Виталь Козлов, первый наместник начальника УУС Менского облвыконкама, начальник милиции громадской безпеки.
Начальник УВД все акценты расставил, порядок работы определил. Но для вас еще раз, чтобы вы понимали и осознавали, слова министра, которые кардинально изменяют наши подходы в работе по охране общественного порядка. И можете себе пометить ежедневники. Милиционер – лицо неприкосновенное. Любая форма воздействия насилия, будь то физическая, будь то психологическая в форме наездов по телефону, оскорблений и так далее, должна протекаться незамедлительно по всей строгости закона.
Атмасферу гэтых дзён успамінае Андрэй Астаповіч, былы следчы са следчага камітэту ў Менску.
Я не отслеживал вообще ситуацию за политикой, вообще ноль. То есть, если что-то и происходило, то конкретно я это особо не заметил. Примерно до момента задержания, наверное, Тихановского. Его первого задержали, потом Бабарика или наоборот. Но вот когда их начали задерживать, вот тогда я начал уже что-то по Ютубу посматривать. Честные люди уже какие-то ролики рекламные, насколько я помню, появлялись. Посмотрел тогда выступления кандидатов. Очень немного заинтересовался и буквально сразу практически пошли вот эти вагнеровцы. Это уже касалось там сотрудников моего отдела, кому я был прикомандирован. Их там по тревоге поднимали. И следующее, там через пару дней сразу нагрянула вода, вот эта загрязненная. Поэтому как-то сильно за политической ситуацией я не успел понаблюдать абсолютно.
Але вядома, так было не з усімі. У пэўных колах кипела праца.
Васильевич, поступила задача, сверхзадача.
Гэты аўдыёзапіс зроблены 15 траўня 2020 года. У размове ўдзельнічаюць Мікалай Максімовіч, намеснік начальніка міліцыі грамадскай бяспекі і ўправлення ўнутраных справ Менаблвыканкама, і Уладзімір Станілевіч, намеснік начальніка ўправлення аховы правапарадку Міністэрства ўнутраных справаў.
За сегодня, завтра надо, чтобы каждый регион определил, с кем будет работать на выборах. Работать в кавычках, то есть тех оппозиционеров, на которые надо обратить внимание. С кем нужно работать? Кто может повлиять негативным образом на избирательный процесс? То есть такие отъявленные головорезы, которые сволочи.
Корыстные парады давал и тагачасный министр внутренних справов Юрий Караев от самого Лукашенки.
Прямо передаю задачу главнокомандующего. Все население, наши, не наши, оппозиционеры, пособники Ивана Сусанина, пособники американских зеленых беретов, все должны рассказывать. Те, кто за зеленых беретов, должны рассказывать про китайских боевиков у нас. Те, кто за китайцев, должны рассказать про зеленых беретов. Но все должны на всех стучать.
У гэты час Центральная выборчая комиссия зарегистрировала кандидаткой Светлану Тихановскую. Чаму улады зрабілі гэты фатальны для сябе крок? Меркаванне Анатоля Котова.
Дзеля смеху. Інакш гэта патлумачыць просто немагчыма. Бабарык не зарэгістравалі Цапкалу там таксама, і вось трэба было знайсці некага для біцця, фактычна, каб атрымаць вельмі лёгкую перамогу. І насамрэч, калі б не аб'яднанне трох штабоў, калі б не адбылося вось гэта адзінства, якое стала фактычна пазней сімвалам пратэсту, сімвалам пратэснага галасавання, нічога б не атрымалася. Вось я б яшчэ дадаў тое, што яна без нейкай там палітычнага досведу, яна, так бы мовіць, зусім з народу, і Лукашэнка лічыў, што гэта будзе вельмі лёгкай здабычай, вельмі лёгкай перамогай, і вось ён такі, так бы мовіць, дасвечаны палітык, дасвечаны аратар, ён просто на кантрасце пакажа, што ўсе гэтыя ўсе вашы дэмакратычныя намаганні, гэтыя ўсе вашы мары, яны просто вось хто іх увасабляе.
Першы раз у гісторыі беларусы сталі ў вялікія чэргі, каб падпісвацца за кожнага, абы не за Лукашэнку. І калі з выбарчай дыстанцыі знялі самага моцнага кандыдата Віктара Бабарыку, Менск да ночы гудзеў у літаральным сэнсе.
Я очень верю, что что-то изменится, что-то будет по-другому.
Я вышел, каб выказать свою солидарность с затриманным кандидатом у президенты и выказать свое обурение.
Сейчас начался уже конкретный беспредел, и надо с этим что-то делать.
Ну это насколько? Я даже в 2010 году не помню такого беспредела, чтобы ставили такие палки в колеса.
Гэтыя падзеі занепакоілі сілавікоў. Прапануем вам фрагмент тэлефоннай размовы, якую здабылі кіберпартызаны. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар.
Да, ну по городу вчера было горячо, конечно.
Говорит командир Менского областного отряда АМАП Николай Максимович. Особа другого суразмовцы не высветленная.
Ну, там 5 сотрудников с повреждениями телесными, 3 на госпитализацию.
По-моему. Там уже видно, что это, конечно, молодец.
Ну, там смысл в том, что там же видно, что повреждения, блядь, ну, подбегали долбоебы, блядь, из-под тяжка.
Так принцип в том, что они, ну, вот, блядь, вот это вот поколение, которое выросло на том, которое считает, что это можно сделать, вот это вот уже дико.
Не, ну поэтому это надо, конечно, очень жестко подавлять, чтобы, ну, просто у людей порождать животный страх, блядь, вот и все. Потому что там проблемы этими моментами всеми, я скажу так, что это вряд ли возымеет действие.
Змену настрояў і атмасферы ў горадзе адчувалі не толькі сілавікі, але і нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч.
Я была за горадам і ўсё гэта время да гэтага і пісала вот новую сваю кнігу о любві там. И была в совершенно другом пространстве находила. Вдруг я приезжаю на базар, на Комаровку, и не могу понять, что происходит. Это как будто не мой город. Я подхожу к людям там и говорю, что вы здесь? Они говорят, да, вот я приехала, часто ехала на электричку, такие очереди, все едут, чтобы записи поставить, да, что там 100 тысяч надо набрать было. И я смотрю, и даже прошла эту очередь до конца, к мебельному магазину, туда вот это, и было понятно. И поскольку я же журналист, я подходила к людям, говорила, и это были какие-то незнакомые мне люди. Потому что раньше у меня было такое ощущение, что у нас ничего не поменяется, что это какая-то кома, в которой мы будем еще долго пребывать. Я говорю, я не знаю людей. И они говорят, они, да, надо менять, надо что-то делать, кто угодно, только не он. Ну вот все это.
Это вообще беспредел полный. Все, я не могу, прям меня это все. Вот поэтому стою записаться за всех. но только не за этого человека.
Мне почти что 26 лет, и я понимаю, что с каждым годом у нас не прогресс, а регресс.
Как сказал наш президент, что если его не выберут, да, он уйдет. А оказывается, сейчас он не собирается уходить. Он будет держаться за власть своими посиневшими пальцами. Поэтому очень хочется перемен. И мирным путем. И у нас появились кандидаты. Те кандидаты, которым мы поверили, и за которых мы будем голосовать.
Улады почали імгненна прымаць меры. Пачаліся арышты палітыкаў, тых, каго маглі слухаць беларусы, і блогераў, тых, праз каго гэтая камунікацыя вялася. Сілавікі адчувалі рэальныя настроі ў грамадстве і ўсведамлялі, да чаго ўсё гэта можа прывесці.
Любой дебіл, который падкоўвае гэтым телефонам, значит, должен сидзець у тюрьме.
Віталь Казлоў, першы намеснік начальніка Усменскага аблвыканкама.
Што происходит? Тем, кто к сотрудникам ГАИ постоянно пишет, пристает, его жизнь должна измениться. Он должен вспомнить все свои косяки, все свои штрафы неисполненные, все алименты незаплаченные. Земля под ногами должна гореть. Передачи не должны проходить в ВВС, потому что там запрещенные предметы. Ну и так далее и тому подобное. Все должны узнать, что когда он сидел, его в жопу вперли, блин. Ну, то есть, должна появиться такая информация, если так оно и было.
Александр Азараў, які цяпер узначальвае Байпол, арганізацыю былых беларускіх сілавікоў, якія перайшлі на бок народу, улетку 2020 года працаваў у акадэміі МУС, куды перавёўся з галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыі, альбо сумна вядомы ГУБАЗік.
Год до выборов я был преподавателем, и в принципе я не видел, каким образом опера уже разрабатывали людей, альтернативных кандидатов. Мы знаем, что ГУБОПИК занимался Тихановским, Бабарикой, 100%. Тихановским занималось третье управление, Бабарикой первое управление ГУБОПИКа занималось. Вот я уже не видел, каким образом они разрабатывали их, но по предыдущим кампаниям я помню, что всегда приезжало КГБ в ГУБОПИК, проводили совещания среди руководителей, и КГБ говорило, что значит, вот возможны акции протеста после выборов, вот есть список лидеров, которые могут вывести людей на улицы, значит, эти люди должны быть задержаны превентивно до начала акции протеста. То есть их желательно вообще утром задержать в день выборов и выпустить тогда, когда выборы закончатся и все люди разойдутся. Раньше ГУБОПИК так активно не занимался, он только работал в последний день, когда происходили выборы. До этого он вообще не участвовал, все мероприятия проводило КГБ. Вот. Но здесь мы видим, что ситуация изменилась кардинально, потому что Тихановский был задержан задолго до выборов. То есть ГУБОПИКу была поставлена задача сначала избирательной кампании заняться альтернативными кандидатами, чего раньше никогда не было. То есть власти ожидали чего-то, видимо, понимали, что у альтернативных кандидатов очень большая поддержка.
Задача нейтрализовать Тихановского была поставленная. Милицейские начальники начали шукать способ, как аккуратнее это сделать.
А Тихановский у себя?
Хуй знает, может у меня.
Будешь по нему работать?
Ну, блин, если найду. Никто не знает, где он. Хер знает, как по нему работать.
У гэтым эпизоде Виталь Козлов размовляя с невысветленным представником МУС.
Да похуй, блядь. Стрим, не стрим, люди, не люди, нахуй. А как еще его, блядь?
А я не знаю как. Вот ломаю голову.
Ну, я определился, буду, блядь, так, нахуй, блядь. А я останавливаю, а то он в машине, нахуй. Посмотрели, блядь, фильтр, нахуй, блядь, проверили, не проверили, блядь. Он в машине обнаруживаем. Все, начальник МОМ, блядь, подходит в отношении вас, блядь, решение суда, выходите. Ну и дальше я тягомотина начинаю. Он не выходит, блядь. Подъезжают, блядь, эти все, блядь, сторонники, блядь. Буду ОМОНом отодвигать, блядь, нахуй. Начальник МОП будет ебать мозги, блядь.
Ну, а дальше что? С машины не выходит, что будем делать? Не видит.
Ну, блядь, не, дальше уже не знаю, блядь.
Ну, так что, ломать машину?
Нет, бить не будем, блядь.
Почему?
Если, блядь, сам не выйдет, нахуй, значит, будем стоять, да. Нахуй. Скрывать автомашину нихуя не скроем, блядь, нахуй. В это время будет стрим висеть, блядь.
Ну.
Вообще, блядь, по логике, расфуясь стекла, нахуй, достать его один раз показательно, блядь.
И что, да?
Ну, вообще, по логике, возможно, если бы кто-то был там рассудительный, принимал решение нормально, рационально, он бы, может быть, и не задерживал.
Протягивая Александр Азаров.
Но Лукашенко показал себя таким жестким, что если ты против него, ты садишься в тюрьму. То есть это у него принцип всех арестовать, чтобы не было альтернативы у граждан. Ну, а тут еще люди выстраивались в очереди, чтобы сдать свои подписи за этих кандидатов, что было в новинку, такого никогда не было в истории Беларуси, и стояли огромные очереди, которые подписывались за всех альтернативных, кроме Лукашенко. Вот, а за Лукашенко ходили под предприятием, правкомы собирали подписи принудительно. Вот, а тут на улицах выстраивались очереди, и это, ну, Лукашенко об этом знал, и, соответственно, он понял, что что-то тут не то.
Именовито у той момент прогучало первое серьезное попередження Лукашенко, которое он зарабил на повышенных тонах, выступаючи 4 червня перед новопризначенным урадом.
Забыли, как бывший президент Кариму в Андижане подавил путч, расстрелял тысячи человек, все осуждали его, когда умер, на колени стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Но так мы напомним.
Он расстреливается, людей что ли собирается? Ну дурак. Ну что можно сказать, дурак. И такой человек управляет страной 26 лет.
Ну я считаю, что он нас просто запугивает. Он нас предупреждает, что если мы будем высказывать свое мнение, он выведет войска и будет стрелять. То есть это прямая угроза.
Дело в том, что мы все знаем за 26, уже 27 лет, что то, что Лукашенко проговаривает, и оно кажется какое-то совершенно нереальное, становится потом реальностью.
Протягивая тему, Светлана Алексеевич.
Это вот лично меня это очень напугало. И я вспомнила, что когда-то у меня был разговор с одной известной нашей банкиршей, когда Лукашенко в первые годы его, я сказала, что он без крови не уйдет. И она сказала: «Ну что вы, Светлана, как это вы?» И я вспомнила и вот этот наш разговор и поняла, что похоже, что так и будет. Вот такое было. И уже с того дня мне уже было очень тревожно.
Под репрессии трапили не только активисты, але и блогеры, для яких милицианты продумали специальные умовы утримания.
Александр Николаевич, условия содержания должны быть отличные, только повернуть на 180 градусов.
Говорит Миколай Максимович из областного АМАПу и тогочасный начальник Столпецкого РАУС Александр Каратыш.
Говорит, матрас дополнительно затребовал, сейчас ему выдадим, я говорю, подожди.
А вот как на это реагует Виталь Козлов, первый наместник начальника УС Менского облвыконкама.
Матрас дополнительный, блядь. Сука, блядь. Да. Да, блядь.
То есть какие условия содержания?
В одиночной камере, значит, самые херовые матрасы, чуть не рваные там, блядь, вшивые, значит, поодиночке сидят. Сейчас даю команду бомжей им найти.
О.
Хлоркой обрабатывали сюда три раза.
То есть ты понимаешь все
конечно,
это, да?
Конечно, конечно.
И это все должно быть однозначно для этой категории всегда.
Я понял вас.
Откуль такая циничная жесткость? Светлану Алексеевич это не удивить.
А это советский человек в таком... Него, вы знаете, вот не могут же люди выйти из лагеря и тут же быть свободны. Вот они всю жизнь были в лагере, да? Не можете закрыть ворота лагеря и считать, что они свободны. Они же ничего не знают. Что не знают? Все, что не знают, это лагерь. Вот это Лукашенко, Путин. Вот они строят то, что знают. А знают они только вот эту лагерную такую советскую систему.
Лукашенко зрабил ставку на силу и гвалт. Он начал объезжать войсковые частки и сустракаться с теми, кто в вынику оборонил его от народу.
Ну, а вот эти частки, которые он наведывал, да, он их использовал как раз в подавлении протестов.
Александр Азаров, Байпол.
То есть он объехал все силы специальных операций, все бригады в Бресте, в Витебске и в Мариной Горке. Пообещал им там поддержку, квартиры дать, увеличить зарплату и так далее. То есть они лично его видели, он вел себя как сильный лидер, что любят военные.
В сложившейся обстановке задача армии сил спецоперации в первую очередь защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ. Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства. В этом зале присутствуют военнослужащие и десантники. Вы военная элита нашей страны. И вы должны соответствовать критериям этой элиты.
Дальше про элиту. Войскоўцы, менавіта той частки, где промовлял Лукашенко, забили у берасці удельника протестов Геннадия Шутова. Але про гэта пазней. Силовики не только чинили гвалт, але и брали на себе функции дарадников судовой системы.
Вчера команды вам были, насколько вот я сейчас знаю, что предпочтительно по рассмотрению, да?
Миколай Максимович, усмен облвыканкаму и неведомы покуль супрацовник Министерства внутренних справ.
То два человека согласны? О. Я думаю, что это будет десятка. О. Те, которые не согласны, пятнашка.
Ну, охуенно.
Все, сейчас я с судом разговариваю, переговор. Везем сейчас материал и обозначу им наши пожелания.
Поворотным пунктом выборчей кампании стало нечаканное объединение трех альтернативных штабов и заявление одиного оппозиционного кандидата, а докладнее кажучи кандидатки Светланы Тихановской. Почалася серия массовых народных сходов с уделом Тихановской и ее поплечниц Марии Колесниковой и Вероники Цапкалы. Тысячи людей у городах и местечках Беларуси, промовы, стяги, песни, овации. Все выглядало просто беспрецедентно. Силовики, вядома ж, не поделяли этой массовой эйфории.
Виталий Анатольевич, вы уже знаете, что я звоню.
Да.
Послушайте, там по Несвежу у нас же опять же такая же ситуация. И завтра это в Велике. Мы используем ту же эту видеосхему, как с вами говорили по столбцам. Представители исполкома, извините, тут нежданно-негаданно это. Поэтому другого места...
По Велике там мы, возможно, по основному сейчас работаем.
А, и ничего не состоится.
Ну, посмотрим.
Понял. Вот, но в любом случае мы готовимся по Велике.
У них... А по Несвеж тоже?
В Несвеж, то сегодня, это вот час назад, выставили тут на сайте Бабарики о том, что в 19 часов собираемся на площадке возле... молодежного центра. Вот. А туда этот пред уже пригнал тут два автокрана. Вот.
Не зарабатывает у нас ЖКХ, все прорывается.
Ну, так там срочно сцену понадобилось, не уже это демонтировать, потому что планируют большую установить, вот, а поднялись наверх, увидели, что вся крыша дырявая. Поэтому сейчас туда шифер это завозят и все остальное.
Не, ну все ж надо.
Ну так надо же, пока сухая погода стоит.
Улады охапила ледь не гистерика. Дошло до того, что у некий момент головным ворогом назвали Россию, якая нібыта плановала ликвидацию Лукашенки. Цитата с белорусской телевизии.
Напомню, накануне от правоохранителей стало известно, что в нашу страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Группу из 32 человек задержали под Минском, еще одного на юге страны. Все они граждане России, которые работали на частную военную компанию «Вагнер», известную участием в конфликтах в Сирии, Украине и других государствах.
Тем часом день выборов неухильно наближался. На передодні дня голосования отбылася важная нарада, на якой силовикам фактично развязали руки.
Там было совещание высокое. Угу. Вот. Могу предположить, что одно из направлений придаст уверенности нам в тактике действий, в том, чтобы мы физически не стеснялись работать. Это я так думаю.
Ігор Падвойскі, намеснік начальніка галоўнага ўправлення ўнутраных справ мен гарвыканкама, Віталь Казлоў з ўправлення ўнутраных справаў мен аблвыканкама.
А с тылу что ты планируешь?
Ну, с тылу планируют.
Они призывают, ну.
Да, они призывают. 200 человек собралось, начну сразу работать. нацеливают там смежники, там говорят, ну дайте, пускай там 5000 каких соберется. Я говорю, точно, нахуй 200 человек собралось, и все, и погнали. И будем хуярить. Ну и буду хуярить с избирательных участков, тоже не стесняюсь.
Я тоже.
Хуярил их сегодня. Велосипедист.
А хуя нахуярил?
Игорь Подвойский и Виталь Козлов.
А не совсем. Человек 70. Блядь, ну сейчас упахался, блядь. Потому что, понимаешь, они как начали в 19:00 дудеть у ёбки, блядь. Угу. То, что приезжали со всей страны, нахуй.
Да, я видел.
Ну, потом, блядь, начал грузить там, блядь, этих... Сидит кобыла размалеванная, блядь, в Ситроене на этом самом, на российском учете, блядь. Давай разъясняй мне права.
Угу.
Открываю дверь, нахуй, за волосы вытянул с машины, блядь. Это самое, ногой дал, блядь, Мановцам. Он как начал орать там, блядь. Палец мне вывернуло, сука.
Да.
Ну. Чуть-чуть, но ничего. Чуть-чуть осталось, братишка, нам.
Завтра вы дадите, и мы дадим.
Да.
Блядь.
Завтра было 9 жнівня, якое почало новый адлік истории Беларуси. Але про это у наступной частцы нашего подкаста.
Над подкастом працавалі Дмитрий Гурневич, Ганна Соус, Сергей Шупа. Гукарэжысэр Дмитрий Волошкін, консультант Глен Кейтс. На войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
Первая комиссия Минздрава посетила нас еще во время первой волны. Обход комиссии пациентов в ковидном отделении вышел своеобразным. Введение первых пациентов восхитило комиссаров, но уже через несколько пациентов возникло первое разногласие. Потом еще одно. Пошли искры. Все-таки мы не так лечим, не по правилам, не целиком и полностью выполняем протоколы Минздрава по лечению коронавируса. Нам грозили страшными карами. Лечащему врачу, моей БСМП, уголовной ответственностью. Мне, как заведующему, административной. Во вторую волну главный врач Захаров собрал персонал и по привычке хорошего администратора попробовал проработать очередной приказ Минздрава о принятии нового обновленного протокола по лечению коронавирусной инфекции на врачебной конференции. Старался, лично разъяснял. Но по окончании конференции терапевты, выходя из зала, спрашивали друг друга. Так как же назначать антибиотики про коронавирусные инфекции в соответствии с новыми протоколами? Оказалось, что не просто объяснить сложные проблемы в двух словах. А три слова вместо двух уже порождали разночтения.
Тут Ганна Соус. Это пятая серия другого сезона подкаста доктора Владимира Мартова. И он присвечен другой хвале коронавируса у Беларуси, якая супала с мирной революцией 2020 года и беспрецедентными репрессиями улада, у тым ліку у дачыненні медыкаў Беларуси. Компания Google систематизовала пошуковые запыты белорусов и публиковала рейтинг самых популярных за 2020 год. Частей за все белорусские корыстальники шукали информацию про коронавирус и его симптомы. Персоной году поводле пошуковых запытов стал претендент на наивысшую посаду Виктор Бабарыка, а замыкала десятку кандидатка у президента Светлана Тихановская. Сярод покупницких приоритетов значились медичные маски и антисептики. У пятой серии другого сезона подкаста доктора Мартова вы почуете. Комиссии з'язджають, а доктори застаются. У шпиталь трапляют пациенты из Министерства внутренних справ, у якій спробуют сховать место працы. Доктор Мартов супраць громадянской войны у своем отделении. Медики застаются у профессийных рамках, силовики – не. Нормой становятся и лжесвечение, и гвалт.
Уже в первую волну Минздрав выдал на гора первый протокол по диагностике и лечению ковида. Еще мало что было известно, но протокол был уже готов, обязательный к исполнению. Многие страны стараются обходиться рекомендациями, то есть направить лечащих врачей в определенном направлении, которое сейчас считается правильным, но которое может измениться под влиянием новых данных. Есть протоколы выполнения определенных манипуляций или ведения конкретных проблем, относительно которых консенсус достигнут. Но все, что касается новых или сложных вопросов, мы читаем в руководствах английское слово «consider». Подумайте, рассмотрите, возможно. Мы же тяготеем к протоколам. Нам сразу все понятно. Руководящие органы указывают нам путь вперед. И, как говорится, за работу товарищи. Возможно, это признание низкого уровня теоретической подготовки большого числа рядовых врачей. Как говорил мой отец, профессор хирургии, протоколы нужны тогда, когда некогда думать и когда нечем думать. Гидроксихлорохин, алувия, о них мы говорили в первой книге в главе «Китайская химия». Ничего из этого из текста первых протоколов весны 2020 года не выдержало испытания временем. Но китайская химия в Беларуси была обязательна для назначения. И те, кто раньше других понял глупость вот этих обязательных препаратов, оказывались неправы. Но совсем беда, когда протоколы, которые являются законом, можно трактовать двояко. И особенно, когда протоколы неисполнимы по причине отсутствия тех лекарств, которые там прописаны. В период дефицита денег в медицине отсутствие обязательных лекарств и лабораторных реагентов стало нормой.
Мы вернемся до расповеду Владимира Мартова неузабаве. А я коротко нагадаю, что отбывалося у той час в Украине в системе аховы здоровья. Белые халаты закликали медиков до массовых звольнений на знак протесту супраць гвалту в Украине. «Звольняемся, бо страйкаваць не маем права», писали на телеграм-канале лекараў, які меў на той момант 42 тысячи подписчиков. 16 лістапада Міністэрства аховы здароўя накіравала больш за 2,5 тысячи студэнтаў старэйшых курсаў медуніверсітэтаў Беларусі ў медычныя установы на барацьбу з каранавірусам. І тады ж Міністэрства аховы здароўя мабілізавала ўсе лабараторыі для дыягностыкі COVID-19, у тым ліку прыватныя. Прычына – істотны рост колькасці хворых і неабходнасць мабілізацыі ўсіх рэсурсаў. А мы вяртаемся ў Віцебск.
Во вторую волну комиссии пошли косяком. Первая комиссия Минздрава во вторую волну пандемии прибыла к нам в СМП 15 октября. Мы были, мягко говоря, не блестящие. Мое ощущение того дня – стыд и позор. Мои коллеги так это не воспринимали, их не впечатлила комиссия, их не пугали кары, им было все равно, как мы выглядим. Я выступил тогда фронтменом и отгреб за всех. Частично провалы были наши личные. Но особенно комиссию удивил наш новый подход к подаче кислорода пациентам. Наш главный врач, делая вход в отделение реанимации, следил, чтобы мы подавали пациентам поток кислорода поменьше, для экономии. Об этом позже. А еще администрация в целях экономии средств как раз тогда приостановила работу микробиологической лаборатории. Соответственно, наше назначение антибактериальных средств вслепую перестало быть целенаправленным. Это было более чем удивительно, тем более, что пару месяцев назад такая же комиссия видела прекрасно работавшую лабораторию. По иронии судьбы, на следующий день после посещения комиссии Минздрава моей БСМП я поехал в Оршу с комиссией и тоже совершил инспекционный обход реанимации. Я провел обход в стиле минчан, прошелся по реанимации кавалерийским шагом. У меня тоже прекрасно получалось направлять незнающих на путь истины. Это я так шучу. Настоящая же ирония в том, что комиссии уезжают, а местные врачи остаются. Такие, какие есть, тем же багажом знаний и умений. Негде взять других. Время для улучшения их подготовки прошло, да и никто этим всерьез не занимался. Направление комиссии для спасения периферии – дальняя традиция советской медицины. Ездят по сейчас, отправляют мозги, учат не умеют. А как иначе это назвать? Вообще же раш в лечении коронавирусной инфекции до добра не доводил. Чрезмерное назначение антибиотиков вызвало к жизни тяжелейшее осложнение, от которого погибали пациенты – псевдомембранозный колит. Это осложнение приняло такой размах, что сама по себе госпитализация стала фактором неблагоприятного исхода. Но и запаздывание с назначением антибактериальной инфекции грозило несчастливыми бедами. Ожидание анализов, которые точно покажут, нужно ли уже назначать антибиотики – это время, которое было не у всех пациентов. Да и не всегда эти анализы делались. В итоге высокая комиссия чаще всего оставалась недовольна. И в принципе то, о чем нам говорили, понятно. Но имели ли эти слова отношение вот к этим конкретным пациентам, которым они раздавали рекомендации? Посещение комиссии оставляло ощущение легковесности и неосновательности. И еще ощущение потерянного времени.
Потому что есть пациент и есть его врач. Какой есть, таким его подготовили. С дипломом, с ответственностью. А все, что сверху давит на лечащего врача, это непонятно что и непонятно откуда. В конце концов, если вы лечите лучше и у вас есть полномочия, забирайте пациентов, лечите сами, как умеете. Моя коллега Ольга Владимировна сказала мне тогда, при посещении комиссии Минздрава нашей БСМП возникла ситуация, когда коллега, который работает заведующим отделением реанимации на 6 или 12 коек, получает заведующего, который открыл на базе 24 коек, 42 ковидные реанимационные койки. Так что успокойтесь. Это она мне. Во вторую волну мы пережили новое небезопасное увлечение – антикоагулянтная терапия. Это препараты для снижения свертываемости крови. То, что она нужна, вопросов нет. Но вот акцент именно на нее не выглядел оправданным. В итоге этого ража и продавливания своего мнения у нас появились осложнения, которых близко не было в первую волну. Кровоизлияние, некоторые становились причиной смерти. Эти осложнения развивались у наших пациентов, и точно таких же пациентов нам переводили из других стационаров, где не было возможности выполнять хирургические операции. До того никогда я не видел столько забрюшинных гематом, так из отрубленных голов коронавируса вырастали новые головы. От тех дней у меня остался анекдот. Медицина – точная наука. Бубен нужно держать левой рукой.
Осенью 2020 года з РНПЦ «Маці і дитя» звольнили відомого лекаря і громадського діяча Андрія Вітушку. Формально з досвідченим лекарем не протягнули контракт. Андрій Вітушка був одним з перших затриманих лекарів у часі протесту супроти несумлінних виборів і гвалту у жнівні. Неузабаве з'явилася петиція оборони Вітушки, яку накерували керівнику Мінздоров'я Дмитрию Пінєвичу. Менее чим за день текст петиції підписали більш за 500 чоловік. Петиція не допомогла.
Все эти события с коронавирусной инфекцией происходили на фоне тяжелейшего политического кризиса в Беларуси. Открытое насилие в отношении мирных протестующих шокировало. В глазах многих медработников репутация представителей силовых структур упала ниже плинтуса. А они болели, попадали в больницы. В том числе в больницы, где работали медработники, которые сами пострадали от силовиков, сами или их близкие. В Витебске события августа 2020 года были не такими кровавыми. Личной ненависти к силовикам не было. Но взаимное предубеждение и взаимное недоверие присутствовало. Попавшие в больницы представители силовых структур прятали свою профессию под названием «безработный». Но, во-первых, эти представители отличались внешне. Бритые, дисциплинированные, молодые, ухоженные. Но совсем не похожие на безработных. Во-вторых, по их поводу звонили. Ими интересовались их начальники. Первые звонки были настороженными. Никто не знал, как мы отреагируем. Мы реагировали профессионально. Я всячески избегал развязывания гражданской войны в рамках своего отделения. А новости извне накаляли обстановку. Репрессии не прекращались. Под них попадали медработники, близкие коллеги. Сохранять профессиональный подход своим пациентам было непросто. Нас словно нарочито расчеловечивали. Мы были к этому не готовы.
Людзі, якіх кідалі ў турму, практычна ўсе заражаліся коронавірусам за кратамі. Гэта тычылася і дактароў, якіх знявольвалі за ўдзел у пратэстаў. Беларускія лекары рэнтгенолях Ігар Готін і анкаўролях Александр Мініч у лістападзе адбывалі адміністрацыйны арышт і абодва захварэлі на коронавірус. Вось што расказаў па выхадзе на свабоду Ігар Готін у інтэрв'ю «Настаящаму времени».
Я понимаю, что я заразился, скорее всего, в тот момент, когда в сортировочной камере размерами где-то 3 на 4 метра, то есть 12 квадратных метров, у нас находилось 80 человек. 80 человек, которых привезли из Окрестина в Барановичи на 9 автозаках, и мы все находились в одной камере, и, скорее всего, там случился контакт с зараженным COVID-19. Безусловно, можно говорить о вспышке, потому что даже если взять в пример сотрудников учреждения здравоохранения, в котором я работаю, из нас 5 человек находились на сутках в различных изоляторах нашей страны. У 5 из 5 по выходу из мест лишения свободы был диагностирован положительный тест на ковид.
А вот как доктор Александр Миниш описывает ситуацию с пандемией в Беларуси на той момент.
Как правило, даже сейчас, когда цифры стали более правдивые, я больше чем уверен, что они занижаются. С какой целью это делается? Мы, как советские люди, как правило, не доверяем официальной статистике, зная, что она, как правило, не соответствует действительности. Идет рост, и много людей заболевает по сравнению с первой войной. Просто в обозримом каком-то пространстве среди знакомых и коллег намного больше заболевших, прям глобально, чем в первую волну.
А мы вертаемся в Витебский шпиталь хуткой допомоги.
В принципе, общение медиков в больнице скорой медицинской помощи с представителями силовых ведомств – дело обычное. Нам часто доставляли бомжей и наркоманов. Мы привыкли к регулярным визитам нарядов милиции в приемное отделение. Не отказывались писать заявления. Соответственно, не боялись в случае необходимости появляться в суде в качестве свидетелей. Я и сам ходил в суд по таким делам. А в первую волну ковидной пандемии мне пришлось явиться в суд в качестве потерпевшего. Дело было в мае 2020 года. Мы работали в красной зоне, работали в полной экипировке, с полной отдачей. И вот в один прекрасный момент я, будучи в противочумном костюме, услышал постоянный сигнал своего телефона о снятии денег с банковской зарплатной карточки. Я растерялся. Я здесь, карточка у меня в кабинете в чистой зоне. То, что снимают, что делать. Я срочно позвонил своей старшей медсестре отделения. Ее кабинет был напротив моего. Она скоро проверила. Банковская карточка была в кармане куртки, но в другом кармане. Не в правом, где я ее держал, а в левом. Кто-то ею воспользовался. Бросив все и переодевшись, я вернулся в кабинет. Было ощущение годливости. Позвонил в милицию, те переадресовали в следственный комитет. Ко мне в больницу приехал следователь. Милиция ехать побоялась. Все-таки ковид. Мне очень понравился профессиональный подход следователя. Операция с банковской карточкой оставляет следы. И он пошел по этим следам. Где и сколько средств снимали? Оказалось, что кое-кто купил сигареты в табакерке во дворе больницы. Потом зашел в Весту напротив больницы. Время снятия денег позволило увидеть все на мониторе камеры напротив кассы магазина. По чеку проверили состав покупки. Бутылка водки, бутылка бальзама «Черный рыцарь», колбаса, сыр, хлеб. В общем, пикник. Вором, укравшим мою карточку, оказался новый заместитель главного врача моей БСМП по оргметодработе. Он совсем недавно перешел к нам с должности начмеда тюремного учреждения для алкоголиков по старому ЛТП, подполковник медслужбы МВД. Все это выяснилось в день кражи. Вся разработка была проведена по горячим следам. Утром я в расстроенных чувствах пришел к начмеду Винникову, который исполнял обязанности главного врача, и доложил о таком вот неприятном инциденте. Начмед не был удивлен. Оказывается, на вора уже давно грешили. Моя коллега работала с ним в одном кабинете и страдала от регулярной пропажи вещей и денег из кошелька. Но ничего доказать не получалось. Да и никто не связывался всерьез. Нужен был Мартов, чтобы изобличить вора. Следователь сразу предупредил меня, что даже если я примирюсь с вором, это не освободит его от ответственности. Махинации с чужой банковской карточкой оставляли цифровой след. И это не та ситуация, когда можно забрать заявление и простить. А я прощать и не собирался. Для меня было оскорбительно, что кто-то, мой коллега в кавычках, влез мне в карман, когда я занимался лечением тяжелых пациентов с особо опасной инфекцией в красной зоне. Приходила его жена, просила меня пожалеть его, семью, ребенка. Меня же захватила холодная ярость. Дело дошло до суда. Выслушав нас, судья так посмотрел на обвиняемого поверх очков и вдруг спросила: «Вот вы нормальный человек. Здесь же бывают разные люди, воры, мошенники, убийцы в том числе. Что случилось?» Ответ мне запомнился на всю жизнь. «А что такого?» Этот ответ мне объяснил многое. Действительно, что такого? Давайте перевернем страницу. Я уверен, что все преступники, когда их поймают, хотели бы перевернуть страницу. Судья удивлялась. Перед ней лежали две характеристики. Одна с прежнего места работы подполковника, где он характеризовался как ценный, инициативный работник, отличный организатор, честный человек. Другая характеристика из боев БСМП, где он за год превратился в необязательного и неорганизованного пьяницу и разгильдяя. Мы смеялись, неужели БСМП так за год развращает человека? На самом деле не смешно. Такой человек с такой должности, имеющий столько власти над подопечными, сколько он бед уже натворил и сколько сломанных шут за ним стоит. У меня был только один вопрос к обвиняемому. Я единственный человек, которого он обокрал? Он ответил «да». Больше вопросов у меня не было, потому что я знал, что это неправда. Человек получил штраф и 2 года условно. Меня тогда поразило, что этот приговор, где человек был официально объявлен вором, который крал у своих коллег, не был основанием для увольнения с работы. Нет, человек по-прежнему имел право работать заместителем главного врача. Ладно, он все равно не смог выйти на работу и был уволен по статье. часто вспоминал этот эпизод осенью 2020 года. Вспоминалась и форма офицера НКВД на бывшем министре МВД, и другие несмешные эпизоды. После августа 2020 года стало все еще не смешнее. Я старался оставаться в профессиональных рамках. Это было непросто, потому что силовики как раз оставаться в профессиональных рамках не собирались. Нормой стало лжесвидетельство, нормой стало неправовое насилие. А в один из дней поступил один совсем молодой человек, плотный, спортивный, с тяжелой коронавирусной пневмонией. Он оказался в реанимации в положении на животе с большим потоком кислорода. А потом, неожиданно для этого возраста и здоровья, начал умирать. Закашлялся, посерел, присел на кровать, стал метаться. Все шло к искусственной вентиляции, которую уже тогда мы знали, не вела к успеху. Было 2 часа ночи, я дежурил. Слышал шум в палате, увидел ситуацию, подбежал, попытался помочь. Милицейский начальник, который мне регулярно звонил, спрашивал своих подчиненных с коронавирусной инфекцией, в том числе про этого парня. Он не признался, что это его сын. Я узнал об этом случайно. Тогда ночью мы справились. Этот молодой человек выжил.
У 6-й серии 2-го сезону подкаста «Доктора Мартова». Автозаки и доплаты силовикам были важнейшие за поддержку медицины. Отменили доплату рабочим за вывоз трупов, а их у шпитали было до 7 за измену. Политика у ковидной зоне. Начмет тлумачит, что лепей дейная улада, чем хатняя господыня Тихановская. Головный доктор потребует экономить кислород у отделения реанимации.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Перед вачима вучня табличка з двома слупками. Злева – канчатак родного склону назовников мужчинского роду «А» альбо «Я» – проекта, урока, семинара, факультатива, курса. Справа – канчатак «У» альбо «Ю» – конкурсу, фестивалю, перапынку. Кожны наставник ці редактор ведае гэты праклён. Няўцяміш, якая розніца раскідала два словы «праекта» і «конкурсу» па розныя бакі граматычнай барыкады. Чаму няма урока, але пасля перапынку? Чаму назовнік бывае пэўнага роду і ліку, але склона? Інтуіцыя тут не дапаможа. Але так было не заўсёды. Браніслаў Тарашкевіч у легендарнай беларускай граматыцы для школ апісаў выбар канчаткаў проста.
Канчатак «А» «Я» знаходзім у прадметніках, што азначаюць жывыя творы – чалавека, язэпа, ваўка. Што можна бачыць, лічыць? Грош – граша, малаток – малатка. У назовах месяцаў – студня, сакавіка, красавіка. Іншыя прадметнікі звычайна маюць канчатак «у», «ю».
Вось жа Тарашкевіч вычарпальна пералічыў, дзе абавязкова будзе «а» альбо «я» у родным склоне і пакінуў прастору канчатку «у», «ю» для астатніх. І па савецкі бок мяжы падзеленай Беларусі мовазнаўцы разважалі падобна. У 1929 годзе у Менску Язэп Лёсік, нагадаю, гэта дзядзька Якуба Коласа, дэталізуе правіла, аддаючы перавагу канчатку «у», акрамя разумовых паняццяў, назваў рэчываў, цукру і зборных народу, лесу, гаю, яго маюць, як піша Лёсік,
іменнікі чужаземнага пахаджэння, факту, дакументу, курсу, тому, ганку, пляцу, універсітэту.
У геаграфічных назвах бываюць абодва канчаткі, толькі «а» – з Барысава, з Магілёва. Варыянты – з Гомеля і з Гомелю, з Нясвіжа і з Нясвіжу. Толькі «у», калі аснова на «к» – з Менску, Слуцку, Полацку, а таксама з Егіпту, Дону, Крыму.
Три рази у Крим ходіля, не й три рази у Крим ходіля, з Криму школі приводіля.
А ў жывой народнай і ў пісьмовай мове канчатак «у», «ю» імкліва пашыраўся з канца 15-га стагоддзя. Саду, розуму, сойму, замку, рыму, цара гораду. У расейскай жа наадварот, пад ціскам царкоўна-славяншчыны запанаваў канчатак «а» – сада, ума, смаленска. Але вось пасля 20-х гадоў прыходзяць 30-е. У БССР спыняецца беларусізацыя, многія ўдзельнікі яе пазбаўляюцца свабоды і самога жыцця. Аб'ектам увагі бальшавікоў становіцца беларуская мова.
У мэтах рашучага выгнання з беларускага правапісу нацыянал-дэмакратычных уплываў і скажэнняў і поўнага падпарадкавання беларускага правапісу задачам выхавання працоўных мас у духу пралетарскага інтэрнацыяналізму Савет народных камісараў БССР пастанаўляе унесці ў існуючы правапіс наступныя змены. Назоўнікі мужчынскага роду ў родным склоне пісаць пераважна з канчаткамі «а», «я», «завода», «цэха», «трактара», «інстытута», «сацыялізма», «універсітэта», «правапіса». Старшыня саўнаркаму БССР Мікалай Галадзет 26 жніўня 1933 году.
Так, бяскрыўдны канчатак роднага склону стаў аб'ектам вайны, сапраўднай, з ахвярамі. Пасля вайны навукоўцы, якіх засталося няшмат, спрабавалі змякчыць зададзены кірунак на русіфікацыю граматыкі. Аўтары акадэмічнай граматыкі беларускай мовы 62-го году крыху пашырылі правіла на карысць «у», і ўсё адно ў іх выразы «каля плоту» у «коласа», «песні чутны з палацу» у «купалы», цыбуля загароду у чорнага, гэта ўсё парушэнні ўяўнай нормы. Легендарным стаў наступны пункт граматыкі.
З канчаткам «у», «ю» ўжываюцца абстрактныя назоўнікі капіталізму, феадалізму, матэрыялізму, дарвінізму. Выключэння складаюць словы «камунізм», «сацыялізм», «марксізм» і «ленінізм», якія па традыцыі ўжываюцца з канчаткам «а». Камунізма, сацыялізма, марксізма, ленінізма.
Як успамінаў мовазнаўца Іван Лепешаў, на ягоныя спробы скасаваць недарэчнасць, мовазнаўчае начальства цытавала начальства партыйнае. Як гэта вы, сацыялізм, які мы ўжо даўно пабудавалі, які стаў для ўсіх працоўных нашых рэальнасцю, лічыцца нейкай абстракцыяй? Адыёзны прызрак камунізма ўрэшце адмянілі. Але паслядоўнасці ў савецкай граматыцы пабольшала няшмат. Чаму лесу, але сквера? Скажуць, бо сквер мае дакладныя межы. Дык і канкрэтны лес іх мае. Як сказаць пра лес у Парыжы, які фактычна парк? Ля Булёнскага лесу, ці мо ўжо леса? Чаму спорту, але футбола? Чаму матчу, але тайма? Абеду і ранку, але сняданка, падвячорка, вечара. Вывучыць такое правіла немагчыма, у ім 24 пункты. Але жывая мова перамагае камісарскі загад. І не варта чакаць, пакуль афіцыйныя слоўнікі ды граматыкі пераадолеюць інерцыю 33-го году. Сумняваемся, пішам «у» – спорту, футболу, хакею, парку і саду, лесу і гаю, конкурсу і фэсту, семінару і уроку, дэмаршу і контракту. Часцей за ўсё не памылімся. А граматычныя варыянты зусім не прыкмета недастатковага ўпарадкавання, а прастора, патрэбная мове для жывога развіцця. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org. Ваша свабода.